Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы снова с вами. Это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у нас сегодня протоиерей Владимир Вигеленский. И вот на очень интересном моменте я вас прервал. Давайте дальше, пожалуйста. Вы рассказывали свое воспоминание о святейшем.
И вот патриарх Алексий, у которого была по советским понятиям ужасная биография и ужасная анкета. Отец коллаборационист, который во времена оккупации, немецкой оккупации, служил в церкви, стал священником. Вот. Ну и по другим...
Но его же Пимен закрыл, прикрыл и вытащил. Нет?
Нет, еще раньше. Угу. Еще Пимен совсем к этому не имел никакого отношения. Его сначала приняли в 1946 году. Молодого человека приняли в Ленинградскую академию.
В академию, да.
И это вопрос был очень, как бы вам сказать, серьезный вопрос, потому что он из оккупированной территории.
Да, да.
Вот, ну и так далее. Еще фамилия у него не та. Ридигер. Ну, понимаете, это...
Чьи евреи, чьи немец.
Да, как-то совершенно, да. Совершенно ничего понять. Вот. А потом еще выяснилось, вот мне патриарх об этом сказал, что отец его матери был расстрелян во время, в Кронштадте, Кронштадтский мятеж, так называемый.
Ну, да, да, знаменитый, да.
Там он был расстрелян. Угу. Вы понимаете? То есть это вообще... Ехать некуда. Уже да. Только по этой анкете было понятно, что он идет вообще на Голгофу. Угу. Когда он приехал сюда из Эстонии, из Таллина приехал в Москву, ну, вернее, в Ленинград, угу. И поступил в семинарию, академию, угу. Он приехал на Голгофу, на распятие. С такой анкетой, по священническому пути он пошел. Это люди... которые, если не шли специально на мученичество, то, по крайней мере, это держали в своей голове и понимали, что на какой путь они ступают. Это вот после войны, сороковые годы и так далее. Вот, и поэтому так мы поэтому с ним очень долго говорили, потому что я ему кое-что рассказывал о своей, а он мне стал рассказывать, понимаете, то, чего...
Не знали.
Просто я, во-первых, не знаю, во-вторых, я совсем не ожидал.
Да.
Вот. И в том числе я ему рассказывал, он говорит, я ему говорю, что вот эта священническая...
Линия.
Линия, которая была еще прервана моим дедом, потому что он стал инспектором училищ там, и... получил по должности дворянство. Угу. Угу. А так это никто не был. Ну, вот как-то так вот мы с ним и говорили. Я говорю, поэтому я не был крещеным. Угу. И пришел в 30 лет к крещению уже сам.
А куда, в какую церковь?
Ну, дело совершенно даже тут не... Ну, меня крестили в Одинцово. Угу. Отец Валериан Кречетов, очень известный, до сих пор живущий, замечательный совершенно священник, не из священнической семьи, который на меня произвел очень большое впечатление и сыграл большую роль в моей жизни. Просто моя жена тоже хотела креститься. У нас уже было двое детей. Надо было крестить детей. И она обратилась сначала...
В одно место.
В одно место. Ее привели к отцу Всеволоду Шпиллеру. Угу. Был такой знаменитый
да.
священник. Он сказал, знаешь что, тебе лучше всего вот туда, вот
подальше.
Из нашего братства. Угу. И он направил к отцу Валерьяну
да.
ее.
Да.
и потому что там без записи,
да, 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 да,
там и так,
да,
далее, да, и так далее, да, в советские времена. И вот,
не потому, что он не хотел ее крестить, а потому что он хотел ее спрятать.
Да.
Конечно, и, это, эти ходы тоже мы помним.
Да, и поэтому мы поехали, вернее, она поехала, покрестилась она. Потом, через какое-то короткое время, мы детей крестили, потом только я. Причем мы почему-то решили в паре идти, потому что мой друг один, ныне покойный, но известный поэт Михаил Поздняев.
Да.
Вот. Мы с ним крестились в одном тазу.
Замечательно.
Обливанцы.
Да, да, да.
И почему-то мы связали, и он, и я, связали крещение друг с другом. То есть в том смысле, что вот когда он созреет, потом и сказал, знаешь что, и мне тоже нужно, дай мне... Он сказал, пора, хватит. Володь, пошли, поехали.
Замечательный был человек, и поэт очень хороший.
Вот. Я говорю... Теперь я сейчас созрею. Сейчас внутренне я совершенно как-то не очень могу. Но в конце концов мы с ним поехали договариваться о дне крещения, и когда приехали договариваться, нас тут же покрестили. Вот. Так что мы с ним вдвоем, я говорю, крестились в одной.
Но никакой катехизации вы не проходили. Это все пришло потом, да?
Это пришло потом. С другой стороны, эта катехизация все-таки в интеллигентных семьях, она такова, что мы...
Нет, я проходил просто приказом от отца Александра Мини: «Петя, не дурите, вот полгода, и на Пасху мы вас покрестим. Вот будет праздник». Так и получилось.
Да. А мы никакой катехизации не проходили, но при этом мы уже прочитали... И что Миш, что я,
да,
мы уже прочитали огромное количество всякой русской
философской христианской литературы.
Христианской,
да,
литературы и много чего другого. Хотя, конечно, вот это новое измерение и давало некий объем тем знаниям, которые получили, они были слишком плоскостными и идеологизированными, может быть, политизированные, может быть, совершенно неправильно, так сказать, выстроенные. Потому что я был потрясен, как после того, как я покрестился, и когда я стал читать какую-то литературу, я был потрясен и поражен, как же так? Я это читал, но я, оказывается, это совершенно не так понимал. Вот. Но это у любого человека, который вообще...
влезает глубже, глаза глубже, раскрываются. Да, да.
Глаза раскрываются, и перечитывая великие произведения там, не знаю, наших классиков, через каждое десятилетие мы открываем совершенно новые пласты, которые нам непонятны. Ну вот примерно так... у меня и было. И получилось так, что после крещения, с одной стороны, никаким образом наша жизнь не изменилась. Я как работал в Институте искусствознания, в секторе художественных проблем средств массовых коммуникаций. Даже трудно это все произнести, не только понять вообще, что это такое, но... Ну, грубо говоря, эстетическая сторона технических видов искусства. Технических видов... Нет, Дадамян, мы с Дадамяном в одно и то же время были, и все такое. Нет, этот Вартанов, это кто занимался радио, телевидением, грамзаписью, фотографией, кино.
Да.
Технические виды средств массовых коммуникации. Вот. Проблема очень интересная, между прочим.
Да.
Она совершенно ненадуманная.
Да.
И она просто... Это новые языки. И это функционирование этих языков, она имеет определенную теорию. Базис там и так далее, и так далее. Поэтому вот я был единственным человеком в нашей группе, нас было человек 12-15, кто вот эту связь с литературой осуществлял, поскольку я заканчивал литературный институт, я не поэт, я литературовед и критик.
Вот, то есть... Мне казалось, что вы стихи писали.
Никогда. Никогда. Я поэтому вот этим делом занимался. И, с одной стороны, вот круг людей, жена поэт, писательский детство, писательский район, где мы живем, да. там и так далее, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, сразу появилось огромное количество всяких монахов, священников, там все. И я вдруг увидел, я-то считал, что наше окружение – это и есть свет нации, это и есть такая элита,
да,
там,
да,
и
да,
так
да,
далее,
да,
и так далее. Да. Я подумал, ничего себе! Есть, во-первых, люди, чье сообщество намного чище, намного интереснее и намного глубже.
Угу.
Вот, это были священники. И вот мы познакомились с монахами Троицы Сергиева Лавры, Псково-Печорского монастыря, послушниками и так далее. Сейчас они все митрополиты, архиепископы,
ну, епископы. Понятно, да, да.
А тогда они просто ночевали у нас на шкурах, на земле, на то самое, на балконе, если это было летом.
Да.
Вот, проходной двор. Они нас катехизировали, просвещали. Ну, и мы тоже им немножко что-то такое говорили, что им было интересно. Вот. И вот это столкновение было, ну, так, интересным. Интересным.
И, наверное, очень важным, потому что это была совершенно другая сторона медали, которая была всегда повернута на темную, неосвещаемую сторону для большинства людей. Там Псково-Печерский монастырь не закрывался никогда, да? Вот. У нас была традиция, мы на День Петра и Павла ехали сначала в Псково-Печерский из Новгорода, а потом возвращались в Изборск и уже отмечали день рождения Петров там в Изборске, в экспедиции археологической. Но стояли мы утром, значит, в Печерах. Вот. И это было тоже незабываемо, совершенно важно. И не как вся жизнь вокруг. Вот. Это очень, очень важный опыт, мне кажется.
Я, конечно, очень хотел как-то послужить церкви, чтобы мои скудные какие-то навыки или знания но могли бы пригодиться. И меня познакомили с владыкой Петеримом, митрополитом, который заведовал издательством. Там выходил журнал Московской патриархии. И меня сразу приобщили
к редакторской издательской деятельности.
К издательской деятельности. Я тогда выпускались «Минеи» русским шрифтом напечатанные. Это «Минеи» — это богослужебные тексты, которые присущи тем или иным
Дням недели, да.
И там должна была быть житийная справка про святого этого дня. Это должно быть что-то было очень короткое и так далее. И вот я стал...
Ну, короткое на полторы страницы, на две, может быть, вполне житие.
Да, от одной до... Смотря какой святой,
да.
какой праздник там и так далее. Вот. И я прямо у меня там по месяцам... Мы делились, там была группа людей, которая это писала, и я большое количество, особенно летних и немножко осенних номеров, вот этих миней там они делятся, вот там большинство моих таких житийных справок, вот. Ну, надо было в это дело входить, надо было понимать, надо было стилизовать, обдумывать очень многие вещи. И вот я работал...
Это не отрывной календарь писать, как, не на чем календарь. Многие зарабатывали в советские времена.
Нет, нет, нет. К тому же это не такие уж большие были заработки, но, тем не менее, просто я этим делом занимался. Я тогда познакомился с одним... двумя молодыми редакторами, монахами.
Угу.
Один из них правнук отца Павла Флоренского,
угу.
другой, живущий ныне за стенкой здесь, в Андреевском монастыре, епископ. И вот тогда они были просто молодыми...
Ребятами, да. Ребятами. Ну, только не ребятами, а инаками.
Да. Монахами. Да. И монахи они были. И вот. Я с ними тогда вот как раз этим делом занимался. Угу. И как-то потихонечку входил вот в это... В эти отношения с церковниками.
А как вы вот в то время, ведь вряд ли вы много читали житийных, но, может быть, читали житийные повести в изданиях Академии наук, как культурный человек, да? Перед вами выжимка из жизни неизвестного вам святого, какой-нибудь Софьи Константинопольской, которую 13 лет замучили, значит, огоряне и воровали у нее, значит, щеки, язык прижигали, и перси рвали, и она Христа не сдала. Вот как вы, во-первых, относились к этому, и, во-вторых, как вы это редактировали, как вы чувствовали размер? Вы понимаете, о чем я говорю? Как вы понимали, как пересказать людям, которым важно и нужно это прочитать, современным языком? Ведь надо сжать это все и сохранить основное.
Вот самое трудное – соблюсти баланс определенный. Вообще 20 век, в том числе дореволюционные десятилетия, они были очень рационалистичными, и всякую... Бред, в кавычках я говорю слово, нет. Всякий бред, как там ослы говорят, лошади преображаются там, или как кричат дети в утробе матери, аминь, или там Господи помилуй, или еще что-нибудь в этом роде. Это считалось не комильфо. Это все из истории и
выкидывалось.
Житийных всяких этих вещей это выкидывалось. Вот. А я сразу как-то понял, что жития – это икона, а икона – это не фотография и не исторический документ, который...
Это канон.
Это определенное... То же самое в житийной литературе совершенно не нужно искать, хотя Ключевский когда-то написал, что... Жития русских святых как источник.
И как исторический источник.
Как исторический источник. В эту сторону двигался рационалистический 20 век и 19 век, что нужно как исторический источник. Я сразу понял, что это жанр. Что это жанр в литературе такой же, как жанр в живописи. Вот, что там нету прямой перспектива, есть обратная перспектива. То же самое и здесь. То есть все по-другому. Это все действует совершенно другими. Вот. Но мои редакторы были тоже очень рационалистичны. Я был более мистически настроенный, чем мои редакторы. И поэтому единственная моя защита...
Но вы же были неофит. Вам и положено было быть более мистически настроенным.
Но я хитрый неофит был. Я смотрел канон, который писались на основании житий. И поэтому нельзя, чтобы житие не повторяло, не было основой этого канона, который читается во время службы в церкви. И там вся мистическая сторона, все есть в акафистах и канонах. Поэтому нельзя быть рационалистом, когда житийная справка напечатана рядом с богослужебной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским и протоиерей Владимир Вигелянский у нас в студии. Хорошо, мы кажется, очень интересную и важную тему затронули, потому что люди слышат акафист святому, и надо сказать, что тут есть старая семинаристская история о том, как, скажем, есть ведь святые, о которых мы практически ничего не знаем. Какой-нибудь там Новоязерский, и очень много святых с русского севера, который в 15 веке был заселен куда сильнее, чем сегодня. Значит, и все знают, там, скажем, Кирилла Ферапонтов, Белое озеро, там еще прочее, а было масса каких-нибудь Корнилий Комельский, еще известный. Вот, и так далее. И вот акафист, значит, там, радуйся, блаженней, яко рыбу ловивой, яко сеть закидавой, там еще чего-то. Потому что, а что? Но, с одной стороны, можно воспринять это как насмешку. Но это не насмешка. До нас дошло. Жил на берегу озера, ловил рыбу неводом, был праведной жизни и скончался там таким-то образом. Вот все это закладывается в стих, и это есть отголосок тени его жизни. И это есть то почтение, которое сохранилось и дошло до нас. Потому что наверняка есть те люди, которые были наверняка причтены к лику святых там, но не дошли до нас. И это надо понимать. Да, простите.
Нет. Но я просто рассказываю некий эпизод из моей жизни, когда я вот впервые столкнулся с каким-то деланием, связанным с этим. Угу. Потом один из этих молодых иеромонахов сказал: слушай, у нас есть место в семинарии академии, учитель русского языка в семинарии, а в академии стилистики. Угу. Ты не хочешь пойти? Ты готов абсолютно преподавать? И меня представили ректору. Я ему понравился. Он сказал: все, уходите из своего института искусствознания.
И приходите к нам.
Приходите, 20, вот будет Успение Пресвятой Богородицы 28 числа. Сразу после службы у нас здесь первый ученый совет. Я представлю, и с 1 сентября начнете. Угу. Я почему-то не ушел с работы. Угу. А потому что мне мои друзья, монахи, сказали: слушай, на такие вещи нужно брать благословение. Угу. А у кого? У старцев. Угу. А где старцы?
Да в вот Троице.
Нет, вот ты же знаешь одного, а я действительно знал одного, который жил в селе Покровка, архимандрит Геннадий, потом он стал схиархимандритом Григорием. Вот, он сыграл большую роль в нашей семье потом. Но поначалу я к нему поехал, это был 83 или 84 год, 1984
Советская год. Советская власть.
Я уже 3 года крещённый и так далее, я уже много чего понимаю, знаю. Так. Вот. И я поехал к нему, у меня с ним были интересные до этого взаимоотношения, это он мне предрёк, что я буду священником. Почему я к нему поехал? Потому что, когда я к нему приехал по одному делу, не к нему, а к человеку, который к нему приехал, вот так скажем,
да,
вот в эту Покровку, и я зашел в дом к нему и вошел в комнату, никого не увидел, стал кричать: кто здесь? Все такое, и вдруг услышал чей-то голос лежащего на скамейке старичка. Он сказал: что же ты, отец Владимир, входишь в комнату и не крестишься на образы? Он меня назвал отец Владимир.
Да, да, да.
Мы с ним были знакомы, но без имени. Я ему не представлялся, что я Владимир. До этого, за год до этого, да, вот так скажем. А он мне в спину говорит: что же ты, отец Владимир, входишь, а на А я в джинсах,
да, понятно.
В майке там какой-то, да. там, и так далее, приехал, искал иконописца, который ему писал там в храме. И вот я к нему поехал. К нему поехал брать благословение на то, чтобы стать преподавателем.
Русского языка.
Перестать быть да. младшим научным сотрудником Института искусствознания русского языка и стилистики для академии. Вот. И я приехал и говорю: вот отец Геннадий, вот такая история. Мне ректор сказал: если будешь у нас преподавать, мы пиджачников не любим. Придет, надо будет рукополагаться. Стать священником. Я говорю: вот мне так сказал ректор, и что мне делать? Он сказал: сам священство не ищи, но если предложат, не отказывайся. Я говорю: ну, практически уже предложили. Ну, вот, да. сказали, со временем да. присмотрится, и... Ну, он опять мне повторил это дело. Вот, там мы расстались с ним, и все. Приезжаю на поезде из Курска, вернее, Белгорода, это между Белгородом да. и Курском, Покровка. Вот из Белгорода приезжаю, лето, жара, мне грудного ребенка жена выдает и говорит: пойди погуляй. А, нет, не так было. Я приехал, и тут звонок от моей мамы: Володя, тут пришел один журналист брать у тебя интервью. Он тебя разыскивает. Я говорю: КГБшник, что ли? Какой журналист?
Ну, да, да, да.
Она говорит: кажется, да. Я говорю: дай ему трубочку. А прописан-то я у мамы.
Ну, да.
А живу у жены.
Ну, да.
Вот. И он говорит: ну, вот мне нужно с вами встретиться. Я говорю: ну, пожалуйста, приезжайте, вот такой-то адрес. А жена говорит: бери ребенка, третий наш ребенок,
да,
грудной,
да.
полгодика, и давай гулять на улицу с коляски. И, а сюда его, пожалуйста, не тащи. Говори с ним
на улице.
На улице. Вот. И я с коляской перед подъездом на скамеечке вот, дожидаюсь этого дядьку. Ну, действительно, я так издалека увидел, что это, я точно знал, что это он. Ну, особо.
Ну,
так...
пиджак, да. Ну, общем, условно, да, я понимаю. Да, печать стоит.
Печать такая стоит, да. и все. Он пришел. Я говорю: я хочу с вами познакомиться. Он говорит: я сотрудник Комитета государственной безопасности, там, капитан такой-то,
да.
или майор такой-то. Я говорю: дайте мне ваше удостоверение. Он говорит: пожалуйста. Открыл.
Да.
Я посмотрел фамилию, имя, отчество. И вот потом, правда, все забывается мгновенно.
Да.
Фамилия,
да, да, да.
по имя помню.
Мне главное сохранить эту, но, так сказать, стилистику.
Да, да, да. И вот. Ну, он сказал: вот вы будете преподавать. А я там какую-то анкету заполнил.
Да, да.
А она уже попала туда.
Конечно.
Вот. Вы будете преподавать. Вот, и вы нам нужны как сотрудник, который, у которого мы можем брать консультации,
да.
консультироваться с вами относительно тех или других людей, поскольку они будут, многие выпускники академии становятся дипломатическими работниками церковными, и вы понимаете, что службы безопасности мы, так сказать... должны выбирать. Ну, в общем, короче говоря, я отказался, и меня не взяли.
Понятно.
Пока.
Понятно,
пока.
Да.
Вот. Это за 10 лет моего рукоположения. Вот. Хотя мог бы быть вот такой вот путь.
Весьма успешный.
Ну, не то чтобы успешным, но на 10 лет раньше,
чем это случилось.
Чем это случилось.
Священство не ищи, а если предложат, не отказывайся. Ну что ж, вот есть, если понимаешь, даже не веришь, а если понимаешь, если чувствуешь в отношении с прозорливым человеком, я уж не говорю про старца, с прозорливым человеком, что вот есть люди, которые понимают, куда тебе, что тебе. Вот, просто большая часть людей с ними не сталкивается. Но когда ты сталкиваешься, ты точно понимаешь, вот этому человеку можно вериться вот прямо вот, вот целиком. И вам повезло, конечно, в этом смысле. И я бы слушал вас и слушал, но, к сожалению, наш этот светлый вечер подходит к концу. Поэтому мне остается только поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам в гости. И, может, даст Бог, еще придете. Большое спасибо. Сегодня у нас был здесь протоиерей Владимир Вигелянский. Спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».